Рубрику программы «Время свободы» сегодняшний факт. Министерство науки и образования России подписало соглашение с двумя национальными спортивными федерациями о разработке программы введения в средние школы занятий по фитнесу и аэробике, которые в перспективе заменят уроки физкультуры. О реализации такой инициативы я беседую с независимым экспертом в области фитнес-индустрии, автором образовательных программ по этой тематике Ольгой Малыгиной.
Задача в нашем государстве стоит очень сложная. Это вовлечение большей доли населения к занятию спортивно-оздоровительным занятиям, да, и фитнес-занятиям. Эти данные стратегии 2020 даже зафиксированы, чтобы увеличить долю населения. На данный момент увеличение доли населения крайне затруднительно, я бы сказала, практически невозможно. Вот это включение школьников в оздоровительную, так скажем, культуру, я бы сказала, формирует у них в будущем потребность к занятиям. И тем самым у нас и наши там ключевые показатели развития будут выполняться. Подписание соглашения Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерации художественной гимнастики и Федерации фитнес-аэробики России. Та самая как бы реализация привлечения в школы вот таких новых современных оздоровительных программ. Фитнес-аэробика будет охватывать старшие классы. То есть это будут занятия для старшеклассников, включенные, да, вместо уроков физкультуры, которые сейчас, кстати говоря, по стандартам образовательным должно быть не менее 3. Это даже с точки зрения тренировочного процесса очень качественно, потому что, ну, не менее 3 раз в неделю это надо делать. Предполагается, что это будет происходить на базе школ. Здесь можно даже варианты делать, потому что, например, фитнес-программа может быть реализована без использования там дорогущего оборудования, достаточно коврика, понимаете? Если есть у школы возможность, например, надо купить оборудование. Если нет возможности, будет немного упрощенно, но все равно полноценные занятия.
А где возьмут вот этих прекрасных мускулистых красавцев и стройных девушек, которые будут проводить те уроки? Же надо специалистов готовить.
Безусловно. Первое, что нужно сначала разработать форматы уроков для разного возраста, девочек, мальчиков. И, конечно, должен быть не один, их должно быть несколько, чтобы это было интересно. Это может быть и танцевальный формат фитнес-урока, это может быть силовой формат фитнес-урока и так далее. После того, как разработаны форматы, нужно понимать, кто будет учить. То есть у нас есть обучающие организации, у нас есть те, кто как бы владеет методиками этих самых форматов, да, и может учить. Надо это делать в массовом масштабе, да, то есть это речь идет вообще о всех школах России. Я думаю, что это не сразу, не быстро, не за один год, но в процессе все равно учить будут учителей на местах.
А есть какой-то зарубежный опыт на этот счет?
Ну вот так, чтобы массово и в школах так под единый стандарт, такого, ну вот я на самом деле не встречала. Но за рубежом, смотря в каких странах, ну, допустим, развитые европейские Штаты возьмем, доля частных школ гораздо больше с нами. У нас частных школ меньше. Опыт и западный, и даже у нас уже в России, в Москве в частности, есть такие прецеденты, когда частная школа, не имея, например, собственного бассейна, обращается в клуб оздоровительный с тем, чтобы выделить определенное время для проведения уроков. То есть дети, грубо говоря, ходят на физкультуру в соседний клуб.
Около 3% населения России так или иначе охвачено занятиями в фитнес-индустрии. Я думаю, что это преувеличенные цифры, но предположим. А каков процент, скажем, в Соединенных Штатах или в Западной Европе? Нет у вас под рукой цифр таких?
В мегаполисах, да, и в областных центрах, в крупных городах процент гораздо выше, чем, например, в каких-то поселениях. В Москве 4-4,5% населения заняты, пользуются платными услугами. Мы посчитали абсолютное количество пользователей услуг по абсолютному количеству клубов Москвы. А что касается, например, крупных городов. Вот города-миллионники, мы их даже градацию сделали от 900 тысяч жителей и выше. Ну, туда там Воронеж подходит, Красноярск. Примерно там 1,5-2% населения. А в городах до миллиона, ну, таких тоже областных центрах, да, это примерно 1-1,5%. А что касается, например, крупных городов западных стран, ну, тоже колеблется показатель, там, в районе 20, 18-24, вот так примерно в разных странах. В США выше показатель, потому что у них есть еще смежные отрасли, там ПАС-сфера, да, которая близка к оздоровительной, вот, и там четверть населения точно занимается.
Говорила автор образовательных программ в области фитнеса и аэробики Ольга Малыгина. Первый фитнес-клуб на территории России был открыт в Ленинграде в 1989 году. Поначалу монополистом рынков была система клубов World Class, однако в середине 90-х годов прошлого века в Москве появились и начали расширяться сети Gold's Gym и Планета Фитнес. О том, почему в России фитнес обычно по-прежнему считается занятием для богатых, я беседую с исполнительным директором интернет-портала «Фитнес-эксперт» площадки для обсуждения проблем отрасли Оксаной Апрельской.
Заведение, открытое в 89-м году, было первым, и в течение долгого времени шла работа по тому, чтобы объяснить людям вообще, что такое фитнес, зачем он нужен и так далее. Сейчас слово само вошло в обиход, люди понимают, но есть понимание термина в части, скажем так, сильно коммерческой организации, а не в плане того, что это очень сильно облегчает жизнь.
Это удовольствие для богатых в России?
Изначально, когда только фитнес появлялся в России, это была ориентация, естественно, у него на премиальный сегмент, на высокодоходную аудиторию. Это были дорогие абонементы, это были клубы премиум-класса. Потом начали появляться клубы, ориентированные на, так скажем, бизнес-сегмент, да, или эконом-плюс, на средний класс. Но в России среднего класса не так много. То есть очень низкий процент населения можно отнести к этой категории. Клубов эконом-класса для большей части населения очень мало. Но самая большая как раз проблема отрасли в том, что людей стоят услуги дорого.
Какова стоимость этих услуг примерно?
Разные цены абсолютно, да. То есть можно встретить лакшери, так называемом сегменте, там стоимость клубной карты достигает 500 000 в год. Есть карты годовые, я сейчас говорю о годовых. Порядка 100-150 тысяч в год есть. Средняя цена клубной карты в год – это порядка 30 тысяч рублей. Тенденция в сторону большей доступности. Далеко все равно небольшая аудитория пока может быть охвачена именно за счет. С другой стороны, снизить стоимость услуг тоже достаточно проблематично, потому как достаточно высокие арендные ставки, стоимость рекламных площадей, обучение персонала, вообще, в принципе, фонд заработной платы, да, и налоги достаточно высокие. Снижать новую планку клубы многие позволить себе не могут.
У россиян, на ваш взгляд, по вашим оценкам, вырабатывается какая-то социальная привычка к фитнес-услугам? 30 тысяч рублей, 1000 долларов для подавляющей части населения страны – это нереальные абсолютно деньги, которые можно выделить, чтобы поддерживать себя в кондиции. В стране, где 15 миллионов бедных и где в структуре затрат почти 50% – это затраты на питание. Но откуда найти такие деньги?
Мнение все-таки о том, что фитнес – это такая, знаете, элемент моды и элемент имиджа, вот оно доминирует. Формирование у населения, понимание того, что занятие спортом в первую очередь польза для человека, для его здоровья, это в дальнейшем сильно облегчит его жизнь. Сейчас пока этого понимания, с моей точки зрения, нет у большинства населения. Больший вклад в формирование этого мнения должно как-то вот эту миссию взять на себя государство. И если говорить о подписании соглашения о модернизации уроков физкультуры, мне кажется, это такой достаточно серьезный шаг, если программа будет реализована, именно в плане формирования с детского возраста. Я понимаю, как должны выглядеть фитнес-уроки. Я не представляю совершенно, как можно, грубо говоря, физруков сделать фитнес-тренерами. С моей точки зрения, это задача, ну, нечеловеческого уровня сложности.
Как выглядит сейчас вот карта услуг, которые предлагают среднего уровня фитнес-салоны? В Европе, насколько я заметил, есть такая тенденция, что они все больше превращаются в такие большие комбинаты для того, чтобы тоже уменьшить затраты на аренду, скажем, снимают какие-нибудь бывшие заводские корпуса, и там все вместе. От тенниса настольного до занятий, популярных сейчас очень в европейских странах, зумбой и традиционный фитнес. В России есть движение в этом направлении? Или в основном речь идет о маленьких клубах, которые работают, скажем, там при гостинице? Или спортивных центрах?
Как раз при гостиницах у нас не очень большое количество фитнес-клубов. Нашему фитнесу, да, примерно 20 лет, и от Запада мы отстаем, вот на примерно на эти 20 лет. Идет тенденция такая, выход за рамки премиального сегмента и какая-то тенденция к снижению стоимости. Хорошо и активно развиваются, наоборот, отдельные студии, узкоспециальные, студии йоги, студии танца, студии пилатеса. Персональных тренировок начали появляться студии в Москве, в Новосибирске. Студия, в которую приходит человек, занимается персонально с клиентом, там 2-3 тренажера для разминки и все. И дальше идет функциональная тренировка. Большие клубы есть. Средний клуб сейчас это, ну скажем так, 2-3 тысячи квадратных метров. Я прекрасно представляю, да, о чем вы говорите, о западных клубах, в которых это по большому счету ангар. Там очень низкая стоимость абонемента. Окупается это все за счет огромного потока клиентов. У нас такого пока нет. Мне кажется, должно пройти очень много времени для того, чтобы вот такого формата начали появляться клубы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 18 августа были эксперты в области фитнеса Оксана Апрельская и Ольга Малыгина. В перспективе уроки фитнеса и аэробики должны заменить в российских школах уроки физкультуры. Вот так обстояли дела в четверг.